Актуальное интервью на Радио ВОС.
Всем добрый день, с вами на Радио ВОС Жанна Смагина, и у нас сегодня актуальное интервью с Антоном Пономаревым, журналистом, студентом Удмуртского государственного университета, редактором детской газеты и хоккеистом. Антон, привет!
Добрый день, Жанна, добрый день, дорогие радиослушатели!
Да, ну, Антон, конечно же, хочется сказать, что ты потрясающий человек, у тебя огромный опыт работы в разных сферах, но меня больше всего поразило, когда ты ВКонтакте написал одну очень интересную фразу. «Ничего не вижу с рождения, но это не мешает мне шутить над всем, что попадается под руку». Юмор всегда с тобой по жизни?
С момента, когда произошло принятие себя, так называемое, он со мной постоянно. Это неотъемлемая часть моего имиджа, назовем это так.
А когда у тебя произошло принятие и вообще в каком возрасте это было?
Тут очень интересная получилась ситуация. Принятие себя у меня произошло в 12 лет. То есть получается такой из детского в подростковый возраст переход, тут же переходный возраст, и у меня происходит вот это принятие. Как бы надо было перестраивать жизнь, получается, чуть ли не несколько раз. Во-первых, я понял, что я уже вот такой, какой я есть, другого меня не будет. Плюс все прелести вот этой подростковой жизни.
А кто тебе помог перестроиться и принять себя? Кто-то был какой-то человек, который тебе в этом помог?
Изначально принять себя мне, скажем так, помогла журналистика. Почему? У нас в Ижевске проходили в 2018 году Паралимпийские игры.
Угу.
И меня редакция отправила на интервью с таким человеком. Его зовут Алексей Талай, он из Белоруссии. Так получилось, что он в 16 лет подорвался на мине времен Великой Отечественной войны и лишился рук и ног. То есть вот так у него судьба повернулась. Можно сказать, что как раз понять, что я могу жить активной жизнью, что я, оказывается, ну, на бумаге я инвалид, а по факту нет, мне помогло как раз знакомство с ним, потому что я увидел, что вот у него ситуация еще тяжелее, чем у меня, но он же живет. То есть Алексей, он паралимпиец, угу. Он учредитель благотворительного фонда, он путешественник, он бизнесмен, он отец четверых детей. То есть он живет достаточно активной жизнью. Он чуть ли не посол доброй воли Белоруссии.
Угу.
Как благодаря ему я, собственно, себя и принял таким.
Слушай, потрясающе. А как-то твои увлечения поменялись вот помимо журналистики? Чем ты стал заниматься?
По сути, ничего кардинально не изменилось. Та же самая любовь к хоккею у меня была до принятия себя. То есть на тот момент я полсезона уже за Ишталь болел. По сути, ничего не изменилось. Настольным теннисом для незрячих я занимался. Продолжил им заниматься.
Угу.
То есть, в принципе, ничего с этим моментом принятия не изменилось.
А что для тебя сейчас стало смыслом жизни? Как ты это понимаешь сейчас для себя?
Возможно, учеба, получение образования, чтобы в дальнейшем можно было устроиться куда-то, работать.
А как ты, кстати, оцениваешь свое первое интервью, которое ты сделала, и вот то, что ты сейчас уже делаешь, спустя 6 лет?
Мне кажется, первые интервью были получше, если вот так объективно говорить, потому что вот мне тогда сказали, что вот нужно брать интервью. Я пришел, я его взял без каких-либо вопросов. То есть тогда я особо не понимал, что это такое. Я знал, что вот интервью — это, по сути, вопрос-ответ. Я задавал вопросы, собеседник мне на них отвечал, и так оно и прошло. А сейчас, уже и спустя 6 лет занятий журналистикой, плюс полгода учебы в Удмуртском государственном университете на направлении печатная мультимедийная журналистика, они все-таки дают уже такой профессиональный аспект. И ты больше задумываешься над этим.
Кстати, ну ты же еще был редактором журнала «Школьный понедельник», правильно? Вот насколько тебе было сложно быть редактором?
Да,
вот
да.
Работа-то достаточно такая ответственная.
Я бы не назвал себя как таковым редактором. И вообще этот «Школьный понедельник», он зародился достаточно давно, то есть он еще до меня был. Но, опять же, после Паралимпийских игр, скажем, произвели его обновление, назовем это так. Если раньше он выходил обычным плоскопечатным шрифтом, то сейчас он уже печатался шрифтом Брайля, и его могли читать зрячие люди, частности, он был рассчитан на детей, но организация наша местная, ижевская, общество слепых, активно этот журнал, эту газету брала, и члены ВОЗ, как наш председатель говорил, интересовались, когда же новый номер будет. То есть эта газета была актуальна под незрячих людей.
Кстати, Антон, были в твоей практике какие-то тексты интересные, да, которые вот тебя сильно поразили, там, запомнились, когда вот ты работал в редакции журнала?
Опять же, связан этот репортаж был с хоккеем.
Угу.
К нам сюда, в Ижевск, приехала команда казахстанская, которая была, скажем так, в системе хоккейного клуба «Барыс» из Астаны. И в этой команде играл человек, которого зовут Дамир Рыспаев. Он выполнял такие вот функцию. Если назову по-хоккейному, никто не поймет. Ладно, объясню. То есть он выполнял функцию тавгая. То есть что это такое? Это человек, который не выполняет в основном обязанности человека, который должен условно раздавать передачи, забивать шайбы.
Ага.
Его задача в буквальном смысле уничтожать лидеров команды соперника. То есть он выходит, он подрался, штрафные санкции ему выписали, он тренерскую установку свою персональную выполнил. Вот такой вот человек приехал в Ижевск, и он оказался вне заявки. По разным причинам хоккеист может не попасть в состав на игру, вот он как раз не попал в этот состав. И у меня получилось по ходу матча с ним поговорить. Обычно такие люди, они достаточно по натуре жесткие, а он оказался вполне себе таким неплохим человеком, даже добрым. Беседа получилась такая душевненькая. Я увидел его буквально с новой стороны, с другой стороны посмотрел на него.
Ну, ты же, кстати, болеешь за Ишталь, да, если не ошибаюсь?
Да. Да, Ишталь, Ижевск.
Да-да-да.
И Нижнекамск.
Вот как сейчас оцениваешь спортивные достижения команды?
Будем честны, тяжеловато. Очень тяжелая ситуация сейчас в нашем клубе. Мы не можем попасть в плей-офф. Это стадия, где идет борьба уже непосредственно за чемпионство. Мы очень далеко от первых 16 команд в нашей лиге, которые туда попадают. Ну, главой Удмуртии Александром Владимировичем Бричаловым была объявлена перезагрузка команды. Это значит, что регион понял, что команда нужна собственной республике, что болельщики ее любят. В частности, дворец на каждую игру заполняется полностью. Хоть он у нас сейчас и маленький, 500 человек всего арена вмещает, потому что основной дворец реконструируют. И получается так, что команда перезагружается, в нее вкладываются деньги, приходят новые игроки. Опять же, реконструкция ледового дворца входит в перезагрузку. Его обещают нам сдать в декабре 2025 года. Мы надеемся, что все сбудется. И задача стоит к 2026 году, то есть получается через год буквально, попасть к минимуму в эти топ-16 и выйти в плей-офф, а через год-два, то есть 2027-2028 года, это уже чемпионство.
Слушай, а ты сам-то продолжаешь заниматься хоккеем или все-таки прекратил, вот, как ты писал?
К сожалению, нет.
Уже не занимаешься?
Хоккей в жизни как игрока, он закончил.
Так, а как просто человека покататься, поиграть с друзьями?
Поиграть возможности тоже нет, потому что у нас, если мы берем тот же классический хоккей с шайбой, если спортсмен, профессионал заканчивает карьеру, он может уйти куда-нибудь в любительские лиги, это же ночная хоккейная лига, там, просто куда-то по любителям, может тренером пойти, то у нас в хоккее незрячих такого нет. У нас нет ни федерации, у нас нет ни каких-то крупномасштабных спонсоров. То есть, по сути, команды существуют на гранты и на пожертвования людей. Опять же, в пример такому вот существованию можно привести команду «Фортуна Москва», которая за последние несколько лет она очень сильно выросла и в плане игровом, и в плане медийном, во всех планах. Если тот же самый 2022 год, у нас регулярно с 2018 года проходит фестиваль адаптивного хоккея, их прошло уже 6, перерыв был в 2020 году в связи с ковидом, а все остальное время фестивали проходили, и В 2022 году на этом фестивале в дивизионе хоккея незрячих принимало участие 5 команд. Москвичи заняли 5-е место. Последними оказались. Через год они уже могли такую борьбу навязывать лидерам дивизиона. И если бы были медали, то ребята сами оттуда говорили, что мы бы могли спокойно сыграть матч за второе место. То есть команда начала расти уже вот тогда. И это опять же работа руководителя хорошего. У них очень классный координатор команды, которая буквально все делает для клуба. Они провели уже 2 турнира по хоккею незрячих. Оба турнира такие масштабные, по 6 команд туда собираются, все это проходит под Новый год. Ведется работа активная по набору игроков туда, то есть команда работает над тем даже, чтобы создать первую в России взрослую команду по хоккею незрячих. Вот так.
Антон, ну тогда, может быть, как раз расскажешь и по поводу своей журналистики, да, то есть факультета журналистики, где ты сейчас учишься. Как ты сдаешь экзамены? Сейчас же сессия, правильно?
Сейчас сессия, да.
Да, как у тебя проходят экзамены? Какие оценки получаешь?
Экзамены проходят в разной форме, вот абсолютно в разной. То есть что мы подразумеваем под разными формами проведения? Это автомат. Хорошо, что он у нас у всей группы один экзамен проставился автоматом. Спасибо нашему любимому преподавателю Алексею Ивановичу Абрамову. Один экзамен мне просто скинули вопросы, я на них ответы отправил лично преподавателю в сообщениях ВКонтакте. Один экзамен он будет проходить сугубо устно.
А можешь назвать педагогов, которые тебе стали каким-то, может быть, кладом мудрости, знаний, да, вот на которых ты ориентируешься? Есть кто-то?
Опять же, Алексей Иванович Абрамов не только потому, что он нам автомат всей группе выставил, а потому что он на своих парах, у него задания построены так, что мы выходим на улицу, мы проводим такие небольшие соцопросы, подходим к людям, спрашиваем у них о проблемах города. И эти соцопросы проходят в разных форматах, будь то текст, видео и аудио. Мы на его парах практикуемся. Также есть у нас такой преподаватель Вадим Вадимович Костылев. Он окончил Удмуртский госуниверситет тоже в 2013 году. Сейчас преподает. И он как раз тоже делает упор на практику. Мы на его парах можем писать заметки. Заметку написали, ему отправили или зачитали. И потом это обсуждается. Где какие ошибки, где какие недочеты, разбор полетов проводится. Также Дмитрий Анатольевич Ефремов, который является заведующим нашей кафедры журналистики УДГУ, тоже много рассказывает именно по теории коммуникации, как коммуницировать с людьми, какие бывают виды коммуникации. Даже на примере всеми любимого шоу «Уральские пельмени» он нам показывал, как не надо коммуницировать, что бывает при неправильной коммуникации. То есть даже так у нас пары проходят.
Здорово. Ну, кстати, а как в твою жизнь ворвалась история со спортивным комментированием?
Говорят, что сейчас телевизор смотреть вредно из-за политики. Но у меня телевизор остался только вот на уровне Матч ТВ и других спортивных каналов. То есть, насмотревшись этих каналов, спортивных трансляций, понял, что хочется попробовать себя в этом. Тем более я понимал, что карьера хоккеиста закончится. Я в этом варюсь уже, вот как с журналистикой, примерно. Вот 6 лет я в хоккее, 3 года поиграл и 6 лет как болельщик.
А пробовал уже комментировать что-нибудь?
Ну, скажем так, настольный хоккей пробовал. Тоже так интересно получалось. Как ребята говорили, вы где так научился? Я говорю, вот КХЛ смотрел.
Молодец. Ясно. А как ты познакомился с спортивным комментатором Романом Скворцовым? Расскажешь?
Ну, с Романом Скворцовым познакомились благодаря «Елке желаний».
Угу.
2 года подряд туда писали. Но первый раз желание не вытянули, а во второй поступает звонок, что ваше желание вытянул министр спорта Олег Матыцын. Тогда еще он эту должность занимал. Как раз случилось так, что мы должны были ехать в Москву как раз на турнир. Меня пригласила Алина Борисовна Беларева, координатор команды «Фортуна», о которой мы уже вспоминали сегодня. 2, получается, интересных мероприятия, даже 3 в одном. в один московский выезд получилось. Это и встреча с любимым комментатором, поход на московское дерби на ВТБ-арену на матч Динамо-ЦСКА и, само собой, турнир, в котором встретился со своими друзьями, с хорошими, получил эмоции, просто классные, хорошие впечатления и, собственно, не пожалел, что все случилось именно так.
Слушай, ну здорово на самом деле. У тебя, кстати, еще была совместная программа с Сергеем Самолетовым, правильно, с телеканала «Звезда»? Вот что это была за программа, да, какой-то
Алексеем.
Подкаст?
Давайте оговоримся, он Алексей.
Алексей Самолетов,
Алексей,
да.
Алексей Эдуардович Самолетов. Это была авторская программа моя, которую я придумал буквально сидя в автобусе и куда-то там двигаясь. Опять же, возвращался с журналистики, и там Ольга Николаевна Черкова, наш руководитель, дала задание подумать над тем, что бы вы хотели делать именно сами, чтобы это было вашим авторским продуктом. Я сидел и думал, а что же можно сделать? Что можно такого снять? Почему-то мне хотелось именно видео, что-то связанное с этим, делать. И пришла идея, чтобы показывать один день из жизни человека в какой-то профессии. Ты пришел условно и день проводишь с бухгалтером и с другими профессионалами, операми своего дела. Но потом эта идея переродилась в программу, которая называлась «Классные люди», и в ней мы рассказывали об известных личностях как Удмуртии, так и России. И первым героем нашей программы как раз стал Алексей Эдуардович Самолетов. Mm-hmm. Этот выпуск, он мало того, что стал дебютным, он еще и стал золотым. Его заявляли на детские творческие инклюзивные игры в Хабаровске в 2021 году. И с этим выпуском заняли первое место в номинации «Аудиовизуальное искусство».
Слушай, ну, конечно, у вас проект очень интересный получился. И у тебя есть также еще один проект интересный. Это «Расскажи про дорогу», правильно? Вот.
Да.
Кто был идейным вдохновителем, да? Кто его вел, этот проект? И чем все-таки закончился?
Этот проект был связан с одноименным мюзиклом инклюзивным. У нас есть реабилитационный центр под названием «Мобили». Его директор Людмила Валерьевна Чеснокова, она является идейным вдохновителем и этого мюзикла, и многих других. И так получилось, что в одном из мюзиклов я участвовал сам как актер, а в другом не мог из-за того, что 11 класс, экзамены. В общем, не до того было, не до актерской деятельности. Но как раз так случилось, что я проходил курсы, которые организовывал Центр Digital Media, который курирует у нас региональные средства массовой информации. То есть курсы журналистики были. И нужно было по итогам этих курсов сдать какую-то выпускную работу. Тут уже мне ничего не пришло в голову лучше, чем сделать подкаст как раз про этот мюзикл, потому что в тот год был юбилей того дня запуска движения по железной дороге Ижевск-Болезино, который устроили в годы Великой Отечественной войны. Собственно, все так вот наложилось, и работа выпускная, и юбилей дороги, и мюзикл, под который можно было это привязать. Так проект и получился.
А какая-то цель была достигнута проектом?
По сути, его цель была рассказать ей об этом мюзикле. Рассказали. Защитить выпускную работу. Защитили. То есть всех поставленных целей
достигли.
Достичь получилось.
Кстати, вот если бы сейчас так вот ситуацию, ну, представим, да, заканчиваешь вуз, да, вот какую тему диплома ты бы выбрал? Что тебе интересно?
Сложный вопрос, подумать нужно, ну...
Ну, примерно хотя бы, вот на что ты ориентируешься?
Взял бы что-то, связанное со спортом, словно, или популяризация, или методики освещения, что-то в этом плане. Как у нас спорт освещается в медиа, как его популяризируют, хотелось бы более так детально углубиться именно в эту тему.
А свободное время как проводишь? Дома, в кругу друзей?
Когда как.
Ну, больше.
Когда дома, когда в кругу. В данный момент первые, скажем, недели две новогодние, это сугубо дом, потому что тут и подготовка к экзаменам, и просто никуда ходить не надо.
Ага. Девушка есть?
К сожалению, нет.
Работа все забирает, и учеба, правильно? Все время.
Работа, учеба, хоккей.
Самое важное. А есть ли какое-нибудь любимое блюдо, вот без которого ты не представляешь свой день?
Мясо. Все, мясо. Что содержит мясо.
Ясно. А сам-то что любишь готовить?
К кулинарии я еще иду медленно, Ну, верно.
Понятно.
Наверное.
Я знаю, что ты активно, в общем-то, ездишь по России, ну как, относительно, да, стараешься куда-то выбираться. Вот где бывал, в каких городах?
Да, путешествую. Был в Сочи, это, опять же, на фестивалях адаптивного хоккея. То есть немножечко про это тоже нужно сказать, что это такое. То есть у нас адаптивный хоккей, он представляет из себя три дисциплины, которые курируются от одной федерации, она так и называется, Федерация адаптивного хоккея, и в нее входит слэдж-хоккей для ребят с особенностями опорно-двигательной системы, например, с поражениями опорно-двигательного аппарата этого. Мы хоккей незрячих, и хоккей специальный для ребят, которые имеют ментальные какие-то заболевания, тут и аутистический спектр, и синдром Дауна, и все, что с этим связано. Собственно, начиная с 2019 года, там первый фестиваль прошел, потом был Нижний Новгород, и с 2022 года по сей день фестивали проводятся только в Сочи и на олимпийских объектах. То есть мне удалось там побывать, поиграть на этих льдах. Также я был в Нижнем Новгороде. Сначала это был фестиваль в 2021 году, потом сборы в 2022. И просто так новогодняя поездка была. Как раз этот Новый год мы туда ездили. Был в Москве неоднократно. В Санкт-Петербурге был. В Чебоксарах, в Ульяновске, в Казани, в Перми.
Слушай, ну такой широкий спектр у тебя городов.
Список, да, большой. Я планирую расширять его и... Есть такая мечта – проехать всю Транссибирскую железнодорожную магистраль от Москвы до Владивостока. Пока не придумал, как. Или поездом, или электричкой. Чем веселее.
Домашнее животное есть ли какое-нибудь?
Был.
Был? А, это...
И так получилось, что... Нет, это просто домашний пёс.
А собака-проводник не пытался завести?
Она у меня прописана в документах в индивидуальной программе реабилитации, но я сейчас не вижу смысла ее заводить, потому что мне необходимо передвигаться по Ижевску. Я это делаю сугубо на общественном транспорте, а у нас он ходит в состоянии, назовем это, килька в бочке. Все битком, нужно залезть самому, еще этот... гигантский друг с тобой. Не очень целесообразно. Хотя мне постоянно в автобусах говорят, а почему у тебя нет собаки? У меня ответ один на этот вопрос. Вы на наши автобусы, троллейбусы, трамваи посмотрите утром, часов в 7-8 утра, да даже ближе к 9-10, когда час пик уже заканчивается. Куда я с ним? Он же большой. Не очень, в общем, целесообразно заводить эту собаку сейчас. Пока не наладится транспортная ситуация, я... Не хочу пока, не планирую, в всяком случае.
Антон, кстати, у тебя есть интересный пост в там телеграм-канале, да, про худых людей и пользы от этого. Вот расскажи, какая польза от того, что ты худой?
Я состою в нашем университетском медиа-центре, Эсета Медиа. Возвращался вчера со съемок, автобус был наполнен опять в том состоянии килька в бочке, даже вечером, ближе к 9 часам, у нас они ходят вот так. Мне повезло, что я был без рюкзака. Реально, хороший плюс отсутствия габаритов – это когда у тебя нет за спиной ничего, и ты сам по себе не широкий, есть небольшая такая дырочка между человеком, который стоит рядом с тобой, и валидатором, и ты можешь в эту дырочку пролезть и встать возле двери.
Слушай, ну это польза фантастика.
Если нет рюкзака, если нет сумок, и габариты тоже позволяют, почему бы так не лазить? Я этим, собственно, очень часто пользуюсь.
Антон, у тебя, кстати, есть еще одна интересная запись, да, вот это как раз уже к ситуации принятия себя, состояния одиночества, да, ты писал, что понял причину одиночества. Вот расскажешь секрет все-таки, что это, откуда это берется у людей, состояние такое?
Я понял свою причину одиночества, это был такой несколькодневный, скажем так, несколько дней ситуация продолжалась. Так получилось, что решил полистать новости команд наших хоккейных адаптивных и узнал такую вот ситуацию, что нас покинул мой хороший друг, мой какой-то товарищ, слэдж-хоккеист красноярский. И так получилось, что когда его не стало, я как раз почувствовал, что-то не то происходит. То есть это не про принятие себя было, это просто про то, что вот что-то не так. И когда я понял, что вот произошло, тогда... Сразу все стало на свои места.
Вот скажи, смотри, у тебя был достаточно длинный путь для того, чтобы понять себя. Можешь раскрыть какие-то, может быть, секреты, вот как справляться с депрессией, да, вот как ребятам другим, которые вот сейчас только, наверное, к этому моменту приходят, что им делать? Как вот выходить из этой ситуации, из этого состояния?
Как выходить из этого состояния? Вот опять же, берем ситуацию с Алексеем Талаем. То есть я для себя понял, что мне это помогло, что я увидел человека с тяжелой формой инвалидности, но он живет активной жизнью, ему вообще как бы без разницы, что вот оно у него есть. Мне помогло вот это. То есть, вот чем хорош был Советский Союз? Тогда снималось много разных фильмов о том, как и что в нашей жизни устроено. И я нашел один такой интересный фильм, когда, условно, человек с какого-то онкологическое заболевание саркома кости, которое приводило раньше, во всяком случае, как это сейчас, к ампутации оно приводило, и человеку перед этой операцией за день или за два ему приводили пациента, который уже прошел через это, он ходит на протезе, то есть они могли пообщаться, и человек, который прошел через все это, он мог поделиться больным тем, через что он, собственно, прошел, что его ждет дальше и как это преодолеть. То есть для меня это тоже стало ключевым фактором в принятии себя. И, ребята, могу тоже пожелать того же, что ищите людей, которые живут достаточно продолжительное время уже без зрения. Ищите людей, где бы то ни было, там, можете просто клич кинуть условно, там, сходить в организацию общества слепых, пообщаться с ними. Вы поймете, что так жить можно. А просто если будут говорить родственники, что вот люди же живут, и ты живешь, и ты будешь жить так же, ну, это, как по мне, да, я понимаю, что родственники хотят помочь человеку, но ему нужно самому понять, что так живут. Искать людей и элементарно общаться с ними, задавать вопросы, которые вас волнуют. Если что, я тоже открыт для такого рода общения. Тут буквально недавно ко мне на улицу подошла женщина и сказала, что у нее подруга тоже год назад потеряла зрение. Я несколько раз к ней ездил, тоже общался, помогал, именно объяснял, что можно, что нельзя, что нужно делать обязательно. Если что, можете меня искать по имя, фамилия Антон Пономарев ВКонтакте. Опять же, статус не вижу с рождения, ничего. Но при этом мне не мешает эта ситуация шутить над всем, что попадается под руку. Это вам такой маячок, что это я.
Хорошо, а как ты себе с утра поднимаешь настроение? Вот интересно.
Вот опять же, минутка юмора. Я поднимаю настроение тем, что не вижу, что происходит за окном. Снег там или дождь. Ну ладно, неважно. Я знакомлюсь с погодой только тогда, когда выхожу на улицу. Это опять же плюс.
Ну, конечно, плюс огромный. А какие бы ты книги, может быть, посоветовал прочитать ребятам? Может быть, что-то интересное у тебя там попадалось? Такое мотивирующее?
Я бы не сказал, что мотивирующее. Это скорее про такую вот крепкую дружбу в разных ситуациях. То есть это, опять же, бывает такое, что после того, как человек получает инвалидность, неважно, зрение у него стало отсутствовать или что-то другое, особенно если это возраст подростковый или даже чуть постарше, помладше человек, то, как правило, друзья от него начинают отворачиваться. И в этом плане очень такая классная книжка. Она не про инвалидность, не про что, но в любом случае книжка интересная. Это даже не книга, а трилогия. Это Александр Дюма написал «Три мушкетера». Что бы ни было, у них там и было четыре, но неважно, что бы ни было, в каких бы они ситуациях не оказывались, какие бы передряги не попадали, они все равно в какой-то момент снова оказывались твоей четверкой.
Потрясающая книга, на самом деле. Я думаю, что ребятам будет крайне полезно ее почитать или кому-то перечитать еще раз. А вот ты мог бы обозначить, может быть, свои планы на будущее? Вот о чем ты мечтаешь в профессиональном уровне?
О чем мечтаю? Отучиться сейчас, закончить вуз, получить диплом и начать непосредственно работать по профессии, а пока это по возможности куда-то путешествовать. Путешествовать не просто, чтобы посмотреть там какие-то новые города, но и делать об этом сюжеты. Например, 27 января мы собираемся такой нашей небольшой бригадой. Опять же, нас 4, как и в трилогии Александра Дюма. Совпадение ли это?
Совпадение.
Собираемся в Казань. И одна из целей нашей поездки – это снять небольшой сюжет о городе, рассказать о том, что мы там будем делать, как мы будем это делать, и опять же, без юмора в сюжете не обойдется.
Но мы только этого и ждем от тебя.
Там есть юмор.
Отлично. Слушай, а не думал написать, может быть, книгу какую-то о том, как меняется жизнь маленького мальчика и достигаются новые цели, новые высоты в жизни?
Это даже не столько книга о достижениях, о высотах. Я хотел немножечко приоткрыть завесу тайны, опять же, о хоккее незрячих. То есть показать, что вот мы есть, и мы можем заниматься этим замечательным видом спорта. То есть была такая история, чтобы я рассказал от своего лица, через что я прошел, какие были трудности, победы, поражения, радости, разочарования, то есть через что я прошел в своей хоккейной карьере. Была такая мысль, и даже какие-то черновые варианты книжки есть в документах, просто нужно сесть и поработать над этим.
Да, с тобой согласна. Сегодня 25 января, да, День студента. Вот что бы ты пожелал своим однокурсникам?
Или так, 25 января, друзья мои, сессия закончилась. Так вот выходит, что у нас вот будет сессия с 13 по 25 января, хотя для нас она закончилась еще 20-го. Оценки мы узнали. Неделю отдыха, друзья мои, и снова в бой, снова учиться, грызть гранит науки, грызть гранит журналистики во второй семестр.
Отлично. А что пожелаешь слушателям Радио ВОЗ?
Слушать Радио ВОЗ, друзья мои. Тут очень много всего интересного выходит, интересного, познавательного. И, в принципе, не отчаиваться никогда, не опускать руки, просто идти вперед, несмотря ни на что. Именно несмотря. Не смотрим куда-то вниз, смотрим наверх, смотрим вперед. Гордо поднятой головой.
Слушай, Антон, ну, на самом деле, спасибо тебе огромное, что был с нами на связи, пообщался. У нас сегодня в гостях, так скажем, на радиомосте между Москвой и Ижевском был Антон Пономарев, журналист, студент Удмуртского государственного университета. Потрясающий человек с харизмой, потрясающим чувством юмора. Спасибо тебе огромное, Антон.
Спасибо вам большое.
Так что ждем от тебя новых интересных проектов. Обязательно сообщай, будем обо всем рассказывать.
Конечно, обязательно. Спасибо вам большое за то, что пригласили. Радиослушателям удачи, как говорится, всех благ. Было приятно провести с вами это время.